Ну, я так думаю, здесь в основном три пункта таких важных, если закончить этот вопрос, что автономия была на основе законодательства религиозных культов, которое было, по сути, антиевангельским, в других условиях не было. Законодательство является альтернативным Христу. Во-вторых, это было на волне нежелания страдать, избегали страданий путем таким вот автономной регистрации. И в-третьих, что эта автономная регистрация была направлена на отягощение уз и так страдающих, в то время страдающего братства. Арестован был Иващенко на 8 лет, 5 лет лагерей, 3 года ссылки в Киеве, чтобы он не мешал автономной регистрации в Киеве для Величко. Осужден был на 8 лет в Харциске Пушков, чтобы он не мешал Михаилу Тимофеевичу в вопросе регистрации и снятия вывода церкви из автономной регистрации. Осужден был Скорняков, чтобы он не мешал автономной регистрации в Джамбуле на 5 лет, потом еще ему добавили внутри лагеря еще, по-моему, 3 года. Осужден был Михаил Иванович Кишиневе, и ему власти приезжали в Бурятию, в Улан-Удэ, и говорили, ну, в частности, спецслужбы, у вас срок будет пожизненный, если вы не измените свои взгляды, вы никогда уже не освободитесь. А если вы освободитесь, вы будете генерал без армии, ваша вся церковь будет зарегистрирована, и за вами никто не пойдет, и вы будете никому не нужны. Мы уже в Кишиневе повторим киевский эксперимент. А киевский эксперимент был такой, что в Киеве зарегистрировали центральную общину, а потом 20 маленьких церквей, которые были в округе рядом с Киевом, ну, в провинции там, они потянулись к большой зарегистрированной церкви. И то есть от киевской церкви этот дух автономии распространился на все маленькие церкви. Также они планировали в Кишиневе центральную кишиневскую церковь зарегистрировать, а потом этот дух передастся и на все маленькие церкви в округе Кишиневском. Мы повторим в Кишиневе киевский эксперимент, братья. И это то, что остается, тот исторический грех, который не забывается, не предается забвению, его нельзя исключить просто забвением, просто забыть. Его можно изгладить только покаянием, только кровью Иисуса Христа, только осознанным признанием своих грехов тех, кто был инициатором вот этого процесса греховной автономной регистрации. К сожалению, мы внимательно читаем все интервью, которые дает Величко Николай Константинович и другие братья. Никто из них в своих интервью не признает, что они своей автономной регистрации греховно увеличивали тяжесть страданий тех братьев, а некоторые из которых даже и живыми не освободились, таких как Остапенко, его там повесили специально в ссылке для того, чтобы он не мешал. Это кровь, которая вопиет к Богу. Ну, а если говорить об автономном братстве или об автономной вот таком братстве независимых церквей, которое возникло уже в 90-е годы, гонений уже не было, но произошло то, что произошло. Мы говорим Георгий Петрович Винц, это Московская церковь Зинченко, это, опять же, Киевская церковь, это Одесская и Харьковская. Затронуло движение большие центральные общины. Что было в основе этого разделения? В основе этого разделения в условиях свободы был неуместный нажим на один из семи принципов баптистского вероучения, на принцип полной автономии поместной церкви. Такой неуместная напористость и неуместный нажим на этот принцип. Почему неуместный? Потому что в уставе Совета Церквей принцип автономии, он отражен. Церковь автономна в каких вопросах? Принимать, крестить, допускать до вечери, отлучать, наказывать, рукополагать служителей. Но у нас есть принцип ограниченной автономии. Есть вот мой пальчик автономный, да, он сам по себе автономно двигается, да, но он еще есть то место, когда он переходит в тело, и он уже тут не автономен. Да, так же и каждый из нас. Мы как церковь автономная, но мы часть общего тела, мы часть организма, и у нас есть такое понятие, как ограниченный принцип автономии. Ни одна церковь не имеет права автономно от братства решать вопросы вероучения, например. Даже апостол Павел не решился в рамках Галатийской церкви на членском собрании решить вопрос обрезания. Для этого он поехал в Иерусалим, чтобы на соборе, на совещании, на съезде, да, как мы сегодня говорим, на съезде братства Первоапостольской церкви решить вопрос обрезания. И братство решило, это уже не вопрос автономии. Даже апостол Павел понимал, что если он возьмет на себя такую функцию, то будет разделение Все, это будет Иерусалим, духовный центр для иудеев, а Галатия будет духовный центр для язычников, произойдет разделение в теле. Он этого не допускал, никакой автономии в этих вопросах нет. Только братство, только совещание, только съезды. Сообща мы решаем вопросы вероучения. И целый ряд других вопросов. Например, открылись границы, железный занавес упал, стали ехать из-за рубежа миссионеры, проповедники, доктора богословских наук и требовать от наших церквей, что позвольте мы вам тут построим семинарию, будем там преподавать и ваших проповедников учить. Братья, как вы думаете, это вопрос автономии или не вопрос автономии? Церкви позволено открывать вот такие семинарии для того, чтобы обучать? Или все-таки это надо решать вопросы не на членском собрании, а на совещаниях, на съездах? Как вы понимаете, это уже не вопрос автономии. И тогда, когда братья стали исследовать эти вопросы и ставить некоторые вопросы на вид, они сказали, нет, мы автономны, мы будем сами решать вопросы, кого принимать, какие семинарии открывать, какие библейские курсы. Вы нам не указ, мы никаких не принимаем решений, не признаем областных, межобластных, там, решений съездов, это все папская система, это все человеческая иерархия, вся полнота божественного откровения дана только по местной церкви. Ангелу такой-то церкви напиши, ангелу такой-то церкви, никаких межцерковных связей, никаких надстроек, никаких структур. Это все папская система, и мы ничего этого не признаем, и братства, и ни союза. В Библии братства нет, и союзов нет. Вот такая идеология была у этой автономной движения в 90-х годах. Для того, чтобы на прямые связи выходить с Западом, для того, чтобы обеспечить западным кальвинистам и еретикам свободный доступ, чтобы обучать в наших рядах молодежь вот этим ересям всяким богословским, а никто не мог урезонить, никто не мог сказать, что этого делать нельзя. А что получалось? Ну, в частности, от Георгия Петровича Винца, вот Наташа привозила некоторых известнейших богословов Америки. И когда эти богословы стали посещать наши церкви, в частности, в Киеве они были, в Петербурге, в Москве, ну, и так братья московские собрались с этими известнейшими докторами наук, богословских наук, и стали беседовать о их взглядах. Оказалось, что они за войну, за военную, за то, что верующие могут служить, и быть в профессиональной армии, и стрелять, и убивать, и в войнах участвовать. И у нас в Америке, когда уходят на войну наши члены церкви, мы к нашему на нашем американском флаге вывешиваем голубые звезды. А когда они умирают на войне, мы эти голубые звезды меняем на золотые звезды. И у нас весь флаг церковный в этих золотых звездах, которые доблестных членов церкви погибли на войне. Это нормально, это хорошо. Наш брат говорит, ну хорошо, вот я баптист, и вы баптист. Я по одну сторону окопов, а вы по другую сторону окопов. И вот я как баптист вас на войне отправлю в тот прежде времени туда. Как вы на меня посмотрите в небе? О, брат, окей, окей. Я только поблагодарю, что ты меня в Царство Божие отправил. Но, говорит, мы в том случае с тобой там в Царство Божие не встретимся, если я туда тебя отправлю, то я туда не приду, я туда приду. Ну вот Геннадий Константинович говорит, как вы думаете, вот это богословы говорят, которые седые головы, это что, мальчишеский бред? Да у них прыщик на носу выскочит, они всех врачей обегают и страховки потребуют, чтобы оплатили. А не то, что, а когда идет речь, чтобы убить, то говорят, окей, окей, я тебя в небе поблагодарю, я обниму и поцелую, чтобы меня раньше времени отправил. Вот такое богословие они хотели нам нести и так обучать наших братьев. Естественно, сказали, нет, никаких семинарий не будет, и обучать наших проповедников будут верные домостроители, которые стояли на страже святилища во время отступления, которых Бог учил у тюрьмы. Нар. Бог учил и образовывал с Библией в руках за железным занавесом, чтобы мы укоренялись только в Христе, а не тянулись по сторонам. Вот к этому знанию, к этому богопознанию, вот от этого слова братья наши получали богопознание, и все. А что сегодня получилось? Там, даже в регистрированных церквах, в официальном Российском Союзе евангельских христиан баптистов, сегодня говорят, что нашему братству, то есть их братству официальному, Баптистскому союзу, нашему братству угрожает широкомасштабный раскол на почве кальвинизма. Они в начале 90-х годов открыли доступ для западных профессоров, докторов, богословских наук, которые их юноши, их проповедников обучали, заквашивали вот этим лжеучением, этой ересью кальвинистской. Сегодня они вышли, обученные, пришли в церкви, и они говорят, широкомасштабный раскол угрожает нам. И они забили тревогу. А что делать? А уже поздно. 15 лет вы обучили тысячи ваших проповедников, доверившись этим еретикам из-за рубежа, получая от них миллионы долларов спонсорских. И что теперь? А теперь широкомасштабный раскол. А нам это не угрожает, братья. Знаете почему? Потому что наши братья встали на страже святилища и сказали: нет, мы будем обучать. Принцип автономии – это принцип ограниченной автономии. Эти вопросы не должны решать церкви без братства сами по себе. Есть вопросы, которые можете решать. Кого допускать до вечери, кого не допускать – это право церкви поместной. Кого отлучать, кого на замечание, кого сочитывать, кого не сочитывать. Но есть вопросы, которые не принадлежат компетенции церкви, не принадлежат компетенции братства или совещания служителей. И вот те, кто покорились, остались в братстве. Те, кто не покорились, они подняли на знамя вот эту идеологию, что полнота божественного откровения принадлежит только поместной церкви, и никаких братств и союзов мы не признаем, будем идти самостоятельно, подражая западным братьям, западной модели межцерковных связей. И то, что у них сегодня получилось, то получилось. А сегодня они говорят, что Но они, кстати, не смогли даже за 15 лет все проблемы своей церкви решать своими силами. Я знаю точно, что целый ряд проблем, чтобы решить в своих же церквах, они приглашают служителей из других церквей. Но если автономия, так автономия. Оказывается, в этой автономии они сами задыхаются. Эта автономия выгодна только диатрефам. Понимаете? Вот такая автономия в их представлении. Только диатрефы бы за такую автономию. Потому что уже тогда было написано, что отделяющие себя от единства веры. Была уже автономия Первоапостольской церкви, которой Иуда посвятил послание. Люди, отделяющие себя от единства, они тоже напористо так сжали на принцип полной автономии, братство не нужно, апостолы не нужны, кто такой Кифа, кто такой Иоанн, никого не допустим до членских собраний, сами все вопросы будем решать, никаких авторитетов нет, над нами только Христос. Я помню одного пресвитера автономной церкви, когда Геннадий Константинович пришел на наше членское собрание в Москву, он так положил Библию на голову, говорит: для меня авторитет только Библия. Вы пресвитер Тульской церкви, я пресвитер Московской церкви. Я в вашу церковь не лезу, не лезьте в мою, все. Вот нам такая автономия нужна, нам такие взаимоскрепляющие связи нужны, нам такие отношения друг с другом нужны. Никогда, брать, никогда. И вот прошло 15 лет, а теперь он написал заявление: примите нас в братство, потому что только в братстве можно сохраниться. Но это 15 лет, это тот пресвитер, кто себе в свое время Библию на голову положил, что никаких братств не признаю. А теперь за 15 лет так наелись своей автономии. Так их жизнь потрепала. И они говорят 15 лет спустя: только в братстве можно сохраниться, примите нас опять. А в свое время вот так вот ногу подпер, чтобы двери не открылись, и Геннадий Константинович не пускал на членское собрание. Это так было. Мы были этому очевидцы, видели эту всю автономию в начале 90-х годов. Слава Богу, что мы и в эти трудные, искушающие, обольстительные 90-е годы, когда шлюзы открылись для долларовых потоков, для миссионеров из-за рубежа, для докторов богословия, все-таки эти шлюзы были поставлены, принципы обозначены, что все должно через согласование с братством, все эти делегации. Семинарии тут мы открывать для вас не будем, будем сами заниматься обучением своих пресвитеров и проповедников. И братство сохранило единство, и ереси среди нас нет, и взаимопонимание есть, и мы одно братство, и Советского Союза нет. А у нас сегодня не стоит вопрос, что давайте организуем Всеукраинский Союз Баптистов, мы будем сами по себе, нам там москали не нужны, да? А где-нибудь там на Кавказе скажут, там мы Кавказский союз баптистов организуем, а где-то на Средней Азии, а мы Среднеазиатский. Такие вопросы даже не встают. Почему? Да потому что этот дух мирской автономии, он не взял верх. Хотя были искушения, серьезнейшие искушения были в начале 90-х годов в Молдавии, когда на волне национального молдавского фронта, тех, кто за самостоятельность, независимость Молдовы, Молдова только для молдаван. В Молдове должны только молдаване рукополагаться, только молдавские проповеди на молдавском языке. Никаких текстов на русском языке, только тексты на молдавском. Я говорю: братья, а где вы такое нашли? Что и кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть молдаван. Вы такое нашли в Писании, а? Кто епископство желает, то доброго дела, но епископ должен быть украинец на Украине, а в Молдавии молдаван, а в России русский. Да епископ должен быть непорочный, да хоть он хохол, хоть он осетин, хоть грузин, но если он непорочный, вот этого человека избирает Бог, и не по национальному признаку Бог избирает, и церковь должна ориентироваться не на национальный признак, она нацелена должна быть на непорочность, на справедливость, насколько вот Благодать Божия должна быть на этом человеке. И вот этот, знаете, национальный вот этот душок, он стал выветриваться. И слава Богу, Молдавия сохранилась в составе братства, хотя сильнейшие позывы, вот этот духа мира, стихии, вот эти, которые были в народе, в массовом сознании народа, когда за свою самостоятельность, независимость, оно врывалось в церковь и провозглашались эти неевангельские лозунги. Молдавия только для молдаван, на молдавских церквах русские пусть только через переводчиков слушают наши проповеди. Нам русские проповеди не нужны. Во что бы превратилась бы церковь? Разве Господь созидал по национальному признаку церкви? В церкви не должно быть ни иудея, ни елена, никакого признака национальности. Церковь – это собрание всех национальностей. Господь, ну это, говорю, та автономия, та болезнь начала 90-х годов, которая все-таки нас сохранила в единстве. Мы эту болезнь переболели, этот вирус все-таки вот не захватил. Хотя небольшие потери были. И там, где открывали эти школы для миссионеров из-за рубежа, где давали им доступ для обучения, серьезно не вникает, там эти ереси сегодня дают свои всходы, и они даже в своих рядах бьют тревогу, говорят, это широкомасштабный раскол нашего братства, надо что-то делать. Увы, вы на 15 лет опоздали. А Господь нас сохранил в единстве. Благодарность Господу. Вот если какие-то вопросы есть, можно на них ответить.